В программе «Своими глазами» сегодня у нас телеведущий Валдис Пейш. Добрый вечер.
Добрый.
Но сегодня не будем мы что-нибудь пошлое сказать, что-нибудь не будем угадывать мелодию или что-нибудь еще в этом духе.
Не, можно еще так сказать. Сегодня у нас в гостях Валдис Пейш, и это не розыгрыш.
Или так, да, вот что-нибудь в этом духе. Вот, нет, на самом деле все серьезно, более чем серьезно, поскольку речь пойдет о землетрясении в Непале. Вот, я так понимаю, что вы встретили его там, я видел отчет оттуда, да.
Мы были по ту сторону Гималаев, мы были в Тибете, и трясло нас слабее, где-то балла на, наверное, 2,5, нежели Непал, но каждый толчок мы ощущали своими ногами.
Ага. Давайте начнем по порядку. Вы тут, там оказались каким образом?
Мы поехали снимать наше очередное документальное кино, которое называется «Ген высоты» или «Как пройти на Эверест», посвященное восхождению на Эверест. Мы должны были снимать и снимали мои материалы, и параллельно мы вели съемки группы, российской группы, которая в этом году должна была взойти на Эверест, надеюсь, в полном составе. Но, к сожалению, в результате всех этих событий китайская сторона закрыла северный склон, потому что восхождение через Тибет – это северный склон. Южный склон был, естественно, закрыт после схода лавин на базовый лагерь в Непале. И вообще в этом году никто не сможет подняться на эту гору. Она официально закрыта до следующего года. Ну, вернее, во всяком случае, до осени, до сезона август-сентябрь, когда осуществляется восхождение, но они осуществляются, как правило, профессионалами, потому что это не самый благоприятный климатический сезон, там сильные ветра и уже другая температура, более холодная. Вот, мы поехали туда снимать, снимали.
Я уточню просто, у вас там была целая группа.
Да, съемочная.
Да, это сколько народу?
5 человек, это я, режиссер Кристина Козлова, 3 оператора, из которых 2 высотных оператора, это профессиональные альпинисты, и имена этих людей, надо сказать, очень многое значит в альпинистском мире, это Денис Провалов и Иван Душарин. Кстати, Иван Душарин – это участник первой российской экспедиции на Эверест в 1992 году. И, кстати, первый покоритель российской вершины К2, которая считается гораздо более злой, нежели Эверест. На них были возложены обязанности вести высотные съемки на высотах свыше 7 тысяч, куда съемочная группа нашего вот режиссера, оператора Саши Кубасова и меня не планировала подниматься. Мы должны были дойти до высоты 7100. Это так называемый Nordkoll, лагерь на Северном Седле, где на фоне невероятных красот должны были записать несколько материалов со мной, объясняющим, что, как, зачем и почему, рассказывающим про гору, а вот такую реалити-часть, то есть взаимоотношения людей, их поведение, изменение сознания на высоте, это уже должны были снимать высотные операторы.
Я немножко отвлекаюсь в сторону, но чтобы понять вообще бэкграунд, у вас, собственно, Валдис, какой опыт альпинистский до этого был?
Zero.
Вообще ничего, ноль.
Не, но я в тестовом режиме...
Нет, вы так ловко жонглируете терминами разными, называете всякие разные географические какие там еще эти самые названия. Вот, это потрясающе совершенно.
Дело в том, что нашей маленькой компании под названием RD Studio свойственно глубокое погружение в исследуемые материалы. Мы не исповедуем такую философию, что ведущему не обязательно глубоко знать то, о чем он говорит, пускай он красиво это говорит. Собственно говоря, ради этого мы и поехали туда и терпели мучения акклиматизации, горная болезнь нас плющила и крутила. Вот. Извините за каламбур.
Ничего страшного, нормально.
Именно чтобы понимать, а зачем, о чем и почему. У меня было тестовое восхождение в сентябре на Эльбрус, но мы дошли до скал Пастухова, это 4700, и повернули назад, потому что был неблагоприятный прогноз, и вот восхождение на саму вершину Эльбрус нам пришлось отказаться, но сейчас я ее сделал на плюс 250 метров, потому что лагерь Middle Camp, так называемый, он уже находится на 5850, а Эльбрус это 5642. То есть на 200 метров я выше Эльбруса сходил.
Мы все знаем, что журналисты, это, конечно, люди, которые за чужой счет удовлетворяют свое собственное любопытство или какие-то интересы там реализуют и так далее. Вам самому это реально интересно или это просто работа?
Кино снимать очень интересно, испытывать горную болезнь и все сопутствующие факторы категорически неинтересны. Я для себя уяснил, что альпинизм, высотный альпинизм, это не мое, но ты должен дойти, ты должен как бы вот влезть в шкуру тех людей, о которых ты рассказываешь. И надо сказать, что ребята, которые были в группе, там была замечательная совершенно группа, и они как-то к нам прониклись и в какой-то момент подошли и сказали: ну, мы-то думали, что вы сольетесь так достаточно быстро, а вы ничего, вы еще с нами дойдете и повыше. И вот мы должны были выйти как раз в лагерь на 6400, когда накануне произошло это землетрясение. Мы в это время снимали в монастыре Ронгбук. Это самый высокогорный монастырь в мире. Он находится на высоте 5200. И там один монах остался, потому что монастырь был разрушен китайским правительством в 1974 году. Потом его восстановили, но пониже. Это новый Ронгбук. А вот в этот старый Ронгбук как раз вот мы обратили внимание. Мы сняли первый сюжет. И вдруг с гор, ну, со склонов, стали спускаться горные козы, заходить в монастырь. При том, что они очень пугливые животные, мы их встречали.
Дикие?
Это да, дикие козы, мы их встречали, я их встречал на подъеме накануне, и они просто, ну, они человека к себе не подпускают. А тут одна, две, три, семь штук мы насчитали, они вошли просто во дворик монастыря, не обращая внимания на людей, и просто стали стоять и смотреть. И через 10 минут началось... Сначала это были резкие толчки, где-то три резких толчка, а потом земля начинает под тобой ходить ходуном влево-вправо, влево-вправо, влево, ну, как вот на волнах качаться. И тут мы поняли, что это землетрясение, в монастыре обрушилась стена одна, там как раз находились еще наши, скажем так, товарищи, которые просто поехали с нами посмотреть. Они выскочили оттуда, все живы, все здоровы. Единственное, что тропа, по которой мы поднимались, она достаточно такая крутая, каменистая тропа, она была завалена огромными валунами. Впоследствии и нам повезло, что мы прошли там за некоторое время до начала землетрясения, потому что если бы мы оказались на этой тропе, ну, нас бы могло подсыпать очень прилично. Мы переживали за первую группу, которая ушла в тот день на высоту 6400. Они передали, что все хорошо. Их застало на тропе тоже землетрясение. Но те, кто попал под камнепад, успели спрятаться за большие валуны, которые там разбросаны в живописном беспорядке. И спасибо этим валунам огромное. Ну и дальше стали поступать уже сведения из Непала о том, что уже 150, 350, 500, 1000 погибших. Дело в том, что с нами были тибетцы, которые они занимаются готовкой в лагере, они занимаются обслуживанием, и они занимаются, то есть они работают как носильщики, так называемые госпортеры, которые несут вещи, если вам нужно, до определенных лагерей, но дальше выше, там, 6400, и дальше там уже шерпы. Шерпы – это народность, которая ушла из Тибета. Они все живут в Непале, работают именно высокогорными проводниками. Вот. У наших шерпов все было в порядке, они звонили, узнавали. А вот у соседних групп погибли, кто-то из семей погиб, и обстановка была такая достаточно нервная.
Это, то есть были погибшие из тибетской стороны тоже?
Нет, шерпы приходят из Непала на работу на северный склон.
И они рассказывают, что там с
Непалом. Да, китайское правительство заявило, что погибших 25 человек в Тибете, около 200 тысяч человек пострадали. Мы, когда выезжали из базового лагеря, уже возвращаясь домой, мы видели, что, во-первых, трасса Лхаса-Джангму, это дорога через весь Тибет до границы с Непалом, она перекрыта, и въезд только по спецпропускам, и очень много техники идет из Лхасы. Это бульдозеры, экскаваторы на платформах. Было развернуто несколько госпиталей, мы видели у дорог. Это медицинские и, скорее всего, эвакуационные госпиталя. То есть китайцы еще ждут толчков. Собственно говоря, на Получается, у нас на пятый день официально замминистра туризма приехал в базовый лагерь и заявил, что гора в этом году закрыта.
Сколько удалось, и мы еще поговорим о непосредственно землетрясении, сколько удалось снять материал для фильма? Он будет закончен, нет?
Да, он будет закончен через год, потому что через год мы пойдем снимать дальше. У нас нет восхождения, у нас есть очень интересное интервью, у нас есть очень интересные истории, потому что с нами в группе в русскоязычной была... Допустим, девочка Талия из Южной Африки, которая должна была стать первой африканкой, которая взошла на Эверест. До этого ни одна представительница африканского роду племени женского пола не покоряла Эверест.
Мне сказал, что уже все
нет,
вообще.
Нет. Там ведется очень четкий список. И есть знаменитая в Непале бабушка мисс Хоули. Ей 92 года, она ведет список всех восходителей. Ну, это историограф горы, при том, что она никогда не поднималась ни на одну гору, она даже не была ни в одном базовом лагере. Но она помнит еще Эдмунда Хиллари, первого покорителя Эвереста 1953 года. И вот если ты поднялся на Эверест, и даже тебе выдали сертификат о восхождении, но тебя нет в списках мисс Хоули, то, старик, у тебя проблемы. Скорее всего, что-то тут не то. Вот, кстати, мы вот завтра, съемочная группа, которая сейчас полетела, я улетел в Москву, они вернулись в Катманду. Кстати, позвонили, сказали, что на самом деле, ну не то, что не все так страшно, то есть страшно, но в принципе они ожидали гораздо худшее увидеть в городе. Старый город, конечно, разрушенный, нам было очень как-то неприятно видеть фотографии разрушенных мест, где мы гуляли там 10 дней назад. Это Королевский дворец, площадь перед Королевским дворцом. Там, конечно, разрушения очень сильные. И надо еще добавить, что в Непале две, если не ошибаюсь, реки, они чудовищно замусорены. Но это вот традиция непальцев и, кстати, тибетцев тоже. Они весь мусор выбрасывают в реки. И мало того, что еще непальцы там сжигают тела погибших, ну, умерших своих соотечественников, то есть эти реки, они непригодны для питьевой воды, и вообще ни один отель, уважающий себя в Катманду, не использует водопроводную воду. Потому что вода там чудовищного качества, они используют воду, привезенную цистернами. И которую, но ее тоже пить нельзя, но она хоть качеством получше. И учитывая то, как замусорена столица, как люди привыкли выбрасывать мусор на улице, более того, там очень много неасфальтированных дорог, это грязь, это лужи. И там, конечно, эпидемиологическая, я думаю, обстановка шибко-шибко нехороша.
Как вы почувствовали, вот для местного населения, и ну, в Непале вы уже уехали оттуда к этому моменту, да, в Тибете вы были как раз в этот момент, это стало ли это большим сюрпризом? Насколько они были потрясены, удивлены, я не знаю, или...
Ну, удивлены все были, потому что толчки были действительно очень сильные для того же Тибета, для Непала это вообще, если мне не изменяет память, как минимум 80 лет у них такого не происходило. Какие-то подвижки, они все время происходят. Но в какой-то момент, когда все поняли, что это уже произошло, да, ну и все, что следует в этот же день, на следующий день, мы чувствовали толчки еще трое суток. Но ты к этому потихонечку привыкаешь. И особенно если с твоими родными и близкими все нормально, то ну, это была тема постоянно обсуждаемая, но она не доминировала. То есть вот, не было такой паузы мучительной. Потом кто-нибудь говорил, ну давайте еще раз поговорим о землетрясении. Нет, все жили нормально. Более того, все были уверены, что восхождение продолжится. Мы были уверены, что кино мы доснимем, потому что без вот этого, без восхождения, без динамики, остроты, вот этого напряженности самих последних метров, хотя на самом деле из третьего штурмового лагеря, это высота 8300, до 8848, до вершины, 548 метров. На самом деле идти там 6 километров. По диагонали. Да. И это очень трудно. И местами очень опасное восхождение, потому что есть места, где может пройти только один человек, либо туда, либо обратно. И вот без показа того, как наши ребята это преодолевают, кино не будет. Поэтому я, кстати, в Инстаграме так написал: кино не будет. Будем надеяться, что в следующем году как минимум половина из нашей группы попытается повторить, потому что, во-первых, это недешевое удовольствие. Очень недешевое удовольствие, и люди потеряли очень большие деньги. А не все восходители на Эверест, это было вне судьбы, для которых порядка суммы 55 тысяч долларов, приблизительно вот во столько обходится восхождение. Это сумма, которую они каждый день достают из ночного там прикроватной тумбочки. Вот. Кто-то копил на это очень многие годы, надо сказать. Это большой удар для тех, кто понял, что мечта, вот она была близко. Один мой приятель, с которым мы познакомились там, и человек, ну, который я к нему очень сильно проникся, вот, он все время повторял: четыре шага. Я говорю: какие четыре шага? Там еще километров 12. Он говорит: ну, четыре лагеря, четыре шага и вершина, три лагеря и вершина. И для них это действительно очень большой удар, потому что это очень увлеченные люди. Но надо сказать, что все люди, занимающиеся высотным альпинизмом, когда их там кто-то спрашивал из родных, близких, знакомых или там средств массовой информации: ну как вы там, как-то, они спокойно отвечали: слушайте, высотный альпинизм, он связан неразрывно с риском. Ну да, вот это...
Тут надо признать, видимо, многократно усиливается этот риск, увеличивается. Одно дело горы, которые, конечно, сами по себе опасны, другое дело землетрясение в горах. И когда ты видишь заваленную тропу, по которой ты только что шел, наверное, это сильное впечатление. Но... У вас было что-нибудь сравнимое по силе в жизни, Валдис? По впечатлениям. Ну,
женщины такого... и дети.
Нет, такого порядка я имею в виду. Ну, когда страшно.
Но я могу сказать, что, допустим, что такое камнепад? Да? Камнепад — это не раз, и на тебя упал кирпич. Ты слышишь, во-первых, горы, и если, допустим, ты идешь один по тропе, и вот ты присел просто вот отдохнуть, в этот момент ты понимаешь, что ты слышишь все. У тибетцев есть такое выражение «плачущее ухо» называется. Считается, что не тибетцев, а шерпов, что шерп всегда может услышать лавину. И ты понимаешь, что такое плачущее ухо, потому что где-то метров в 200 на склоне, вот ты слышишь, как начинает катиться камень. Он только начинает катиться. Там тишина же абсолютная стоит в горах. И ты понимаешь, что теоретически, если ты будешь внимателен, да, то ты этот камнепад услышишь, и у тебя будет время найти себе убежище. Другое дело лавина, которая идет на тебя, которая идет гораздо быстрее камнепада. И то, что произошло в южном базовом лагере, когда практически одновременно сошли три лавины с трех направлений, и до сих пор неизвестно, сколько человек там погибло, потому что в списках, которые опубликованы сейчас, очень много подписей неизвестной. Но дело в том, что по базовому лагерю никто не ходит с документами. Документы, как правило, ты приезжаешь в базовый лагерь, в кают-компании есть сейф, и все туда кладут деньги, документы, ну, потому что все открыто, на всякий случай. Вот, лавина идет гораздо быстрее. И если вы посмотрите тот ролик, который вот в Ютубе сейчас был выложен, да, там же за 15 секунд до того, как лавина накрыла лагерь, там люди гуляли, обсуждали землетрясение, которое вот сейчас только что их трясло, а лавина уже шла. Вот, поэтому опасности там на самом деле... Я в фильме говорю такую, как мне кажется, правильную фразу. Мы вот считаем людей, которые лезут в горы, безответственными чудаками, которые вот не забывают, что у них есть ответственность перед семьей, близкими. Но при этом мы не осознаем и десятой части того риска, которому они подвергаются. Люди привыкли рисковать. Они идут, зная и принимая на себя всю ответственность.
Вы сказали, что альпинизм, высотный альпинизм, это не ваше, вы поняли это.
Категорически.
Но вы поняли этих людей, они-то зачем?
Потому что мы, естественно, не стояли на вершине Эвереста, но уже из среднего лагеря, с 5850, ты понимаешь, что вид открывается совсем другой. И мы видели лагерь ABC 6400, его можно там увидеть, эту площадку. И ты понимаешь, какой оттуда открывается вид. А потом ты догадываешься, какой вид откроется с северного седла. И рано или поздно ты захочешь, ну, альпинист, он реально захочет это сделать, ты просто захочешь оказаться на крыше мира и увидеть все вокруг и понять, что ты... Эту... Букреев, Анатолий Букреев был такой легендарный альпинист. Он сказал, что горы нельзя покорить, с ней можно сравняться. Что ты сравнялся с этой... 8848, самая высокая отметка на планете.
Если вы вдруг не сначала слушаете нашу передачу, не узнали по голосу нашего гостя, это телеведущий Валдис Пельш, номер для СМС, не устаю вам повторять, плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, или веб-форма на нашем сайте, все это годится для того, чтобы Валдису задать вопросы о его миссии, можно так сказать, в Тибете, в районе землетрясения тоже, и о съемках фильма, обо всем, что вас интересует в этом контексте, разумеется. Сегодня не о передачах, сегодня не о телепроектах. Это в программу «Телехранитель». Значит, я вот один момент упустил. Извините, что я, как следователь, возвращаюсь к каким-то недоговоренным вещам. Тропу-то завалило, вы по ней поднимались, вы сказали. А спускались вы как?
Траверзом мы ее обходили. То есть ты...
Расскажите об этом нашим слушателям.
От валуна берешь либо вниз и влево, либо вверх и вправо, и обходишь препятствия. Дело в том, что тропы прокладываются, как правило, наиболее оптимальным и коротким путем, но есть еще, точно так же, как на вершину Эвереста, существует 17 маршрутов. Два из них – это с северного базового лагеря, с южного базового лагеря, так называемые общедоступные или туристические, а остальные 15 – это их проложили профессионалы. Кстати, вот в 1982 году, когда советская экспедиция первая покорила Эверест, они проложили свой путь. Досели нехоженую тропу на вершину Эвереста, и этот маршрут считается...
А как прокладывается тропа, в смысле?
Ну, вот они прошли
так,
маршрутом...
Много ходят люди, и все?
Они прошли маршрутом, которым до сих пор никто не ходил, и даже Рейнхард Месснер, легендарный совершенно в мире альпинизма дядька, который первым покорил Эверест без кислорода, в одиночку, без чьей-либо помощи, вот, он сказал, что русские самоубийцы, и, собственно говоря, он не верит в успех этого предприятия. А, там еще, кстати, очень интересная история была. Мы должны были, советская делегация должна была покорить Эверест в 80-м году. Тогда выдавали одну лицензию на одну страну в год. И это был Олимпийский год, и все понимали, что, во-первых, подготовка к Олимпиаде, она будет, ну, главным информационным поводом, а во-вторых, если группа не взойдет, или, не дай бог, кто погибнет, то это как-то омрачит Олимпиаду.
Да.
Поэтому мы поменялись с итальянцами. Мы им дали 80-й, а они нам свой 82-й год. И в 82-м году взошли.
Мы продолжим нашу программу, продолжим разговор с Валдисом Пельшем о землетрясении, о восхождении, о Непале, об Эвересте, о Тибете. Плюс 7-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван. Вопросы уже начинают поступать. С них и начнем через 5 минут, сразу после новостей и рекламы.
Программа «Своими глазами».
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Программа «Своими глазами». Здесь Валдис Пельш, вернувшись из Тибета. Землетрясение в Непале у нас условно, на самом деле, эта тема, поскольку оно, разумеется, занимает центральную часть, но не только о нем мы говорим. Спасибо вам за ваши вопросы. Обещал с них начать, с них и начну. Значит, очень много вопросов, практически все, ну, много повторяется об одном и том же. Вам было страшно в какой-то момент?
Честно, я не помню за собой чувство страха. Я чувствую чувство, что ты попал в такую непонятную для тебя среду. ты не совсем к ней готов, ну, вернее, это для тебя полная неожиданность. Но ты понимаешь, что... То есть я четко понимал, что мы стоим на скальной породе. Да? Рядом с нами нет высоких домов. Рядом с нами только вот эти небольшие хибарки, хибарки все-таки, да. Правильно, да, одноэтажные. Даже если стена рухнет, ну, там, в крайнем случае, тебя чуть-чуть придавит. Камнепад, который начался сразу же практически, он был на безопасном расстоянии от нас. То есть, это камни падали под монастырские стены. То есть, в принципе, единственное, что я вот был, понимал, что я в этот момент не готов к тому, что сейчас вот между ног у меня зазмеится трещина, и так хащ, разойдется. Я на шпагат очень плохо сажусь. Вот, поэтому, наверное, тут будет как-то некрасиво, и брюки порвутся. Поэтому, нет, и более того, вот третий день, я говорю, лежишь в палатке, земля начинает двигаться под тобой, ты понимаешь, что это какой-то авторшок, и ты, у тебя мысль такая, выбегать из палатки, не выбегать. Нет, пускай тряханет сильнее, тогда я пойму, потому что дело в том, что в Тибете там климат настолько континентальный, что вот солнце жарит, да, палатка ваша распахнута, иначе там невозможно находиться. Только солнце садится за гребень, вы бежите к палатке, тут же застегиваете ее, сбрасываете с себя, допустим, так называемый гортекс-куртку, которая непродуваемая, и тут же одеваете пуховик. Потому что через 15 минут температура будет минус. А в палатке ночью у вас минус где-то 7, минус 10 в нижнем лагере. Чем выше, тем будет холоднее. И, в общем-то, вылезать из палатки, то надо одевать ботинки. То есть, на самом деле, на вас очень много одежды. То есть, вы спите в перчатках, в шапке, в флисовом утеплителе, в теплом термобелье, но надо все равно еще одевать пуховик, одевать ботинки, одевать какие-то штаны. Нет, я не буду выбегать из палатки, пускай землетрясение проявит себя и скажет, объяснит мне, что действительно это оправдано.
Извините за, может быть, интимный вопрос, но его, кстати, все задают, когда вот мы про воздушные шары, какие-то путешествия на воздушных шарах говорили и так далее. А как с личной гигиеной там? Вы же там долгое время, что там, я не знаю, салфетки, что-то.
А, вы мыться или пописать?
Ну да, да.
Вы
конкретизируете. Я в основном мыться, но можно и пописать.
Значит, по поводу мыться. Есть в лагере, в нижнем лагере есть баня.
Ага.
Это большая палатка, в которой стоят два чана с горячей водой, они нагреваются от газовых баллонов. Первый чан ваш. Второй – того, кто стоит в очереди.
Так.
И большие бочки с холодной водой. Там мы жили, лагерь находился под такой мариной горной, и там 5 горных озер. Вот, кстати, единственное, чего мы боялись, это что марину разрушат, и эти озера прольются на нас. Вот, значит, мешаете, бодяжите, как в бане, в шайку, выливаете. Потом обязательно после того, как вы помылись, вытерлись насухо, нужно наполнить свою кастрюлю, которую вы использовали, новой порцией воды, потому что для того, кто потом пойдет следом. Вот. И единственное, что баня не про вашу честь первые 6 дней. Вы приехали в лагерь, у вас идет акклиматизация, если вы простудитесь, вам хана. Ну, то есть, вы не сможете
сказать. Поэтому... Я думал, еще недостоин, там, загрязнись достаточно.
Нет, в принципе, ты можешь брать пример с тибетцев и шерпов, утверждая, что они вообще не моются в своей жизни. Мне кажется, это неправда, но они моются чуть пореже, чем мы. Вот, значит, 2 дня акклиматизации. Мыться нельзя, потом, а нет, 3 дня, да, значит, потом у вас начинается первое восхождение, это 2 дня туда-сюда, то есть 5 дней вы в любом случае не моетесь, и только спустившись с лагеря Middle Camp, вас доктор пускает помыться. Потом, когда вы уйдете, если уже говорить о восходителях, то, ну, дней, наверное, 9-10, да, влажной салфетки.
Понятно. Значит, сколько вы в результате всего провели там дней?
21 или 22.
Акклиматизация прямо с прибытия начинается?
Да. Вы прилетаете в Катманду, 1200, вы этого не ощущаете. И вот маршрут, которым там можно ехать через Джангму, через границу, то есть постепенно набирая акклиматизацию, он более мягкий, но он более длительный. Мы полетели в Лхасу, ну, во-первых, это столица Тибета, там замечательная Патала, это дворец Далай-Ламы, великолепнейший совершенно. Вот. Лхаса – это 3600. Поэтому, как только самолет садится, открываются двери, вы сразу понимаете, что это 3600. Но, то есть, вот этот скачок на 2 километра 200 метров сразу, он жестковатый. Но зато потом вам легче, потому что вы движетесь в сторону Эвереста, потихонечку поднимая в каждом городе высоту. Шигаца это уже 3800, потом Шигар 4200. И потом вот еще скачок на километр, когда вы из Шигара выезжаете к базовому лагерю, за 5 часов вы поднимаетесь на километр. Но 2 дня вы акклиматизируетесь, после того, как вы сходите на 5800, например, спускаетесь на 5200, вам так легко становится. О, вы такой быстрый. Но, правда, ненадолго быстрый, потому что любое быстрое движение сбивает вам дыхание. Вообще у альпинистов есть такое выражение: на 8000 завязать шнурки – это подвиг. Ну, это правда, потому что это неудобная поза, у вас легкие сдавлены, вам сложно дышать полной грудью, но вы дышите, естественно, чаще, глубже, то есть такая получается как постоянная гипервентиляция легких, потому что на 5200 вы получаете где-то 60, не больше 60% от нормы воздуха.
Перейду еще, вернусь к вопросам слушателей. Нас спрашивает Татьяна. Она возвращает к землетрясению. И говорит, что ее покоробило, что вы намеревались продолжать съемки, когда рядом требовалась мобилизация для спасательных работ. Она спрашивает, это стресс или вам было все равно? Но рады, что вас не зацепило.
Нет, мы, естественно, просчитывали варианты, что, может быть, имеет смысл все бросить. Но дело в том, что дорога из Джангму на Катманду, она разрушена. И добраться до Катманду мы просто физически не могли бы. Единственный вариант, это было начать движение в сторону Лхасы, но дорога на Лхасу была тоже закрыта, и для того, чтобы доехать до Лхасы, вы должны получить спецпропуск, разрешение на проезд. Там ходил у нас один парень, англичанин, по всем лагерям, и говорил, что, ребята, нам нужно сейчас сниматься. И мы ему задавали вопрос: ты знаешь маршрут? Он говорит, не, ну просто надо сниматься. Я говорю, ну, тогда мы спрашиваем, через вершину Эвереста ты предлагаешь сейчас? Дороги нет. Поэтому нет, естественно, никакого жесткосердия не было. Если бы была нужна реально наша помощь, то мы бы, конечно, откликнулись на этот призыв. Но в физической возможности быстро достичь Катманду, допустим, там с нами в группе был Влад Мороз, это представитель компании Red Fox, который занимается поставками зимнего снаряжения. Он тут же отзвонился в Катманду и отдал приказ все, что нужно в магазине, там в основном палатки требовались, все отдать на улице. Моментально все было отдано. То есть он все снаряжение магазина Катманду просто отдал людям, которые нуждались в палатках, в спальных мешках, в чем-то теплом.
Спрашивают, почему вы выбрали северный, а не южный маршрут на Эверест, Руслан?
Дело в том, что южный маршрут имеет одну неприятную особенность. Это ледопад Кхумбу, который начинается от базового лагеря. Он достаточно сложен для прохождения. Его многие не любят. И в прошлом году погибшие 16 шерпов именно на Кхумбу были сброшены лавиной. Опять же, для нас, скажем так, для новичков, более постепенно, пусть более длительный подъем с северной стороны, он был наиболее приемлем. Ну, и южная, и северная сторона имеют свои плюсы и минусы. Мы выбрали северную.
Александр из Тулы. Какой самый дальний населенный пункт виден с вершины Эвереста? Ну, я так понимаю, вам до вершины добраться не удалось.
Ну, я могу сказать, что мы вершину видели за 100 километров до, собственно говоря, самой вершины. То есть, вот мы, это где-то в районе города Тингри, мы свернули с трассы и начали уходить на вот этот знаменитый Джомолунгский проселок. На самом деле, это национальный парк Джомолунгма или Чомолунгма, как правильно говорят тибетцы. Вот за 100 километров вы видите вершину Эвереста. Она еще нас приветствовала таким снежным флагом. С вершины сдувало большое снежное облако. И вот оно двигалось налево. Очень красиво.
Не могу не спросить. Во-первых, конечно, когда перед этой передачей я посмотрел Инстаграм, и цитировали ваш Инстаграм много фотографий, кос в том числе. Вот. Значит, как там осуществляется связь? Вы же как-то в Инстаграм выкладываете? Вы говорите, что деньги, ценности, документы кладут все в сейф внизу. Вот. Насколько я понимаю, да? Если я правильно понял.
Да.
Мобильный телефон и телефонии там.
Нет, в базовом лагере мобильный телефон, интернет, все есть. Единственное, что в Китае не поддерживается Твиттер и социальные сети, поэтому, если вы хотите выложить фотографию, то вы должны послать кому-то по WhatsApp. И этот кто-то, если вы ему сообщили код своего Инстаграма, он это выкладывает. Или
пароль.
Купите, да, пароль. Или купите хитрую программу, которая вас шифрует, и значит, китайские товарищи думают, что вы находитесь в Соединенных Штатах и оттуда выкладываете свои фотографии. Там единственная проблема, что все ретрансляторы работают на солнечных батареях, и поэтому через часа полтора после захода солнца мобильная связь вырубается, и появится она только утром. Ну, а это еще в 2008 году была затащена достаточно высоко ретрансляционная вышка. Правда, сейчас она не работает. Уже на 5800, на 6400 связи нет. Есть только возможность пользоваться спутниковым телефоном.
Значит, здесь спрашивают, как вы оцените работу непальских спасателей. Я так понимаю, поскольку вы были с тибетской стороны, то в основном, может быть, тибетских. Я бы вообще... Насколько там была паника, не была паника, местные власти, можно ли их оценить там, где вы были, или нельзя их оценить? В общем, по работам, по организации.
Но мы читали, естественно, комментарии, которые шли из Непала в лайфе, и самые большие претензии, конечно, наших соотечественников были к возможности выбраться из Непала, потому что по тем комментам, которые приходили, аэропорт, а надо сказать, что аэропорт в Катманду один из самых, ну, не бардачных, но вот, суетливо-дурацкий аэропорт, реально суетливо-дурацкий. И все понимали, что туда ломанулись где-то 15-20 тысяч человек как минимум с одной целью улететь, потому что страшно, потому что никто не хочет подвергать себя и своих близких риску, и возможности улететь нету. Там первый же день они закрыли полосу, на следующий день открыли, потом опять закрыли. Самое для меня было странное, что на онлайн страничке аэропорта Катманду все рейсы вылетали по расписанию. Все, вот ожидается, вылетел, прибыл. Все рейсы вот абсолютно по расписанию, минутка в минутку. Ни одного даже задержано. При том, что прилетел...
То есть, она автономно от жизни существует сайт.
На третий видимо. День прилетел китайский транспорт, военно-транспортный самолет забрать китайцев, соотечественников. Ну, то есть, китайцы забирали китайцев. И говорят, что это была чудовищная картина, потому что этот самолет штурмовали все, кто хотел улететь. И он, ну, там, я не знаю, до смертоубийства, конечно, не дошло. Но вот, мне кажется, подобные вещи, когда люди остаются в полной растерянности и понятно их желание покинуть эту территорию, вот, наверное, все-таки власти должны уделять больше времени. Я не мог понять, почему наши борта МЧС, которые вылетели чуть ли не на следующий день, они еще дня 3 или 4 сидели в Дели, их не пускали в Катманду. Я понимаю, почему коммерческие авиакомпании не посылали свои самолеты, и тоже шли комментарии о том, что вот такая-то авиакомпания врет, что, значит, не может посадить самолет, самолет просто даже не приближался к Катманду. А коммерческая авиакомпания боится разбить самолет, который она посылает для того, чтобы забрать людей. Но самолеты-спасатели, они, собственно говоря, там люди летят спасать, более того, они сознательно подвергают себя, то есть готовы подвергнуться некому риску. Но почему нельзя посадить этот самолет? Потому что 200, там, 300 спасенных людей, которых могли там наши ребята за эти дни откопать, мне кажется, ну, это цифра, ради которой стоило постараться. Хотя, судя по всему, полоса была в порядке, но там ее, очевидно, какое-то время потратили на то, чтобы ее осмотреть и проверить, нет ли дефектов. Вот. Вот такие вещи, мне кажется, они очень важны для любого правительства. И в этом плане организованность китайской стороны, мне кажется, она гораздо большая, потому что даже вот по тому, как нас вывозили, то есть вам подают автобус, уже оплачен ваш обед в Тингри, уже забронировано на всех вас бесплатно хорошая гостиница в Шигаце, уже утром вас покормили завтраком, вас отправили в Хасу, вас поселили в гостиницу. Там же в гостинице вас ждут люди, которые будут... Дело в том, что у всех тибетские визы, тибетская виза не дает права въезда в Китай. Она специальная, вы можете по этой визе из другой страны, в данном случае из Непала, влететь в Тибет и улететь из Тибета. Но вы не можете, допустим, лететь в Пекин. Уже сидит 5 человек, которые ждут ваши документы для того, чтобы переоформить вам визу, потому что вы полетите через Пекин. Они предупреждают, что вам нужно после обеда обязательно прийти сюда же, потому что вас будут фотографировать. А хочется улететь завтра, поэтому ты говоришь, а можно я сам сфотографируюсь, ребят? Говорит, конечно, можно, но вы понимаете, что вам придется это сделать за свой счет. Ты говоришь, да, конечно. Он говорит, пожалуйста, вот за углом фотоателье, идите фотографируйтесь. То есть, понятно, что объемы, с которыми столкнулась китайская сторона, несоизмеримы с теми объемами, с которыми столкнулась непальская сторона. Но вот у меня было ощущение, что даже если произойдут какие-то разрушения, действительно, количество эвакуируемых будет больше, китайцы справятся с этим лучше.
Это Валдис Пейш у нас здесь в программе «Своими глазами». О землетрясении в Непале идет речь. Вас спрашивают о том, вы на каком языке там общались? В основном.
На английском.
Там нормально народ?
Нет.
Расскажите об этом.
Нет, но вы должны понимать, что в Тибете знают английский язык очень ограниченное количество людей.
Считанные по пальцам?
Да, то есть, ну, у нас в нашей экспедиции был замечательный совершенно шерп Мингма, который владел и английским языком, и тибетским наречием, и мог разговаривать с шерпами. Но в общем и целом вы должны понимать, что 1 из 10 тибетцев что-нибудь вам ответит в ответ. Хотя они выучили несколько наших слов.
Ну, это да, как обычно, дело нехитрое бывает, особенно если много русских.
Вообще, вот в Лхасе, допустим, проблема иностранных языков, она проще, но там Лхаса, город, которым сейчас китайское население начинает потихонечку догонять тибетское, благодаря политике Китая, потому что, как мне кажется, они предлагают экономические льготы и выгоды для тех китайцев, которые переселяются в Тибет. Ну, вот, мне так показалось. Во всяком случае, там эта политика, она проводится. И там с китайцами проще найти общий язык, хотя они тоже... Их английский сложно понимаем, просто в силу специфики вот, речи английской, которой они владеют.
Вот в отношении местных жителей, да, к вам, ну, там, кто жители, кто не жители, короче, те люди, которые вас там встретили, с которыми вы там общались, да, они вас как рассматривают? Как источник заработка, как туристов, как, я не знаю, как они относятся к вам?
Они относятся очень корректно, очень, не могу сказать, угодливо. Они тебя обслуживают, это их работа. Там это так называемые кукеры, то есть те, кто работает на кухне. Якмены – это погонщики яков, которые осуществляют заброску багажа в верхние лагеря. Портеры, которые, вот, если что-то нужно принести. Соответственно, мне кажется, ну и шерпы, но шерпы – это как бы элита. Это высокогорные проводники, те, кто работают на высотах от 6400 до самой вершины. Кто-то из англичан сказал, шерп – твой верный пес, который ведет тебя. Это категорически неправильная вещь. Нельзя относиться к этим людям как к обслуге. Вы должны с ними быть корректными, и они с вами абсолютно корректны. То есть, должны быть установлены человеческие отношения. При том, что...
Но при этом есть какая-то дистанция, вероятно.
Не дистанция, есть обязанность. Угу. Допустим, в 7:30 кукеры обходят все палатки и разносят чай и кофе. Угу. Это традиция, которая еще была, как нам сказали, положена с колониальных времен, с англичан. Вот англичане очень любили это. На самом деле, когда ты в холодной палатке утром просыпаешься, чашка горячего кофе, она очень хороша. Если ты не хочешь выпить этот кофе, Не отказывайся, возьми его, потому что ты обидишь этих людей, потому что они тебе принесли, они старались. А если ты скажешь, да не, ребята, идите, это некрасиво. Возьми эту чашку, поставь рядом с тобой, можешь не пить. Но ты должен уважать труд этих людей, потому что каждое утро в 7:30 они уже с бидонами чая, молока и кофе идут по всем палаткам.
Как вам показалось вообще, насколько Эверест – это кормилец? Вот, местного населения.
Я бы сказал, и поилец,
и житница, и здравница.
И выплачиватель пенсии. Дело в том, что шерпы работают, как правило, до 30 лет. Эта профессия считается одной из самых опасных, и треть погибших на Эвересте – это шерпы. Они работают, как правило, один раз в сезон, это вот весной. За восхождение они получают $5000 каждый. И после этого возвращаются к своим семьям. Для Непала это очень большие деньги. Больше зарабатывают, как нам сказали, только банкиры и торговцы коврами. И после 30 шерпа... Ну, да, шерпа – это на самом деле национальность, фамилия. Большинство шерпов имеют фамилию Шерпа. И разонять. Так вот, после 30 лет они, как правило, строят небольшой семейный отель где-то на трассе вот такого трекингового или туризма. И живут, вспоминая добрые деньки, когда они там по 10-11 раз. Вообще до 20... По-моему, рекорд, по-моему, 23 покорения у одного из шерпов. Дело в том, что есть еще осенний сезон, август-сентябрь, но он краткосрочный и гораздо более сложный. И, как правило, в этот сезон идут меньше людей, и в основном идут профессиональные альпинисты.
Значит, Владис, благодарю вас за интересный рассказ А.
Да.
За предыдущие ваши фильмы Б.
Спасибо.
Спрашивают, прыгаете ли вы еще с парашютом?
Прыгаю, но гораздо меньше. Я прошлое лето бездарно провалил 9 прыжков за весь сезон, из них 2 по работе.
Вот. А тоже снимали когда?
Да, это когда снимали. Не знаю, сейчас дел выше крыши. Сейчас надо разбираться со всей вот этой историей недоснятого фильма, договариваться со спонсорами и инвесторами о том, чтобы они не забирали у нас... Слушайте, спонсоры, если вы меня слышите, не забирайте у нас деньги, пожалуйста, потерпите год еще. Мы через год все вернем. Вот. И, ну, надо двигаться дальше, поэтому лето будет такое суматошное достаточно. И я надеюсь, что через год ровно мы с вами встретимся в этой же студии.
О, было здорово.
Нет, ну, не через год ровно, где-то в середине мая. В середине мая.
У нас 10 секунд, прошу прощения.
Да, и группа «Покорит Эверест», и мы снимем супер кино.
Спасибо, Валдис Перш был у нас в программе «Своими глазами». Сейчас.